Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодняшний день Святая Церковь светло празднует память одного из величайших пророков Божьих и угодников Божьих, Илью Фессвитянина. Этот дивный угодник Божий просиял еще до прихода на землю во плоти Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Тем не менее, он служил Богу, угодил Богу настолько своей ревностью, что Господь живьем взял его на небо, ибо для умерших небо было закрыто, и даже святые праведные души не могли попадать после смерти на святое небо. И только два человека, один из допотопного периода человеческой истории, святой праведный Енох, который угодил Богу покаянием настолько, что о нем был особый промысел, он был живьем взят на небо, согласно преданию церкви, и из ветхозаветного периода святый великий пророк Божий Илья Фессвитянин был на огненной колеснице, как это повествуется в Священном Писании, взят на небо. И они там пребывают до дня своего прихода на землю, когда они должны отдать долг смерти, они будут обличать Антихриста и вселенское отступление, и участвовать в проповеди Евангелия Всемирной, вселенской проповеди, последней великой проповеди для обращения остатка людей в истинную веру, в истинную церковь, к спасению и к непринятию Антихриста, его мерзкой печати и все, что с ним связано. И затем, по попущениям Божьим, они пострадают от рук Антихриста, будут убиты собственноручно, отрублены головы им будут, и на глазах у многих людей через 3 дня эти головы прирастут, и они воскреснут, и уже в преобразившихся телах вознесутся на небо для окончательной славы своей в Царстве Небесном. Так описывает это событие великий Иоанн Богослов в книге Откровения, и также святые отцы, в частности, преподобный Нил Мирточивый Афонский, тоже описывает много о последней деятельности святых пророков Еноха и Ильи Фессвитянина. То, что святый пророк Илья Фессвитянин будет предтечей пришествия Спасителя, засвидетельствовал сам Господь. Как в словах о предтече он сказал, что, а ведь говорят, что Илья должен прийти прежде. А я говорю вам, да, он пришел, но его не узнали, и сделали с ним, что хотели. И прежде чем сказать эти слова по отношению к блаженному предтече, крестителю Господню Иоанна, он сказал, да, Илья должен прийти, и это так. А потом говорит, и я говорю ему, что пришел. В первой своей фразе Господь подтвердил, что Илья, пророк, действительно придет. И именно как предтеча его пришествия. А во второй он показал, но для первого пришествия в силе духа или иной пришел блаженный предтеча креститель Иоанн. Тогда, когда же прийти святому пророку Илии? Понятно, что только перед вторым, последним, славным уже пришествием Господа, как судьи, судить живых и мертвых. И святая церковь в своих богослужениях подчеркивает это великое будущее служение, которое вот уже приближается с каждым днем святого пророка Илии. Уже в тропаре, сегодняшнему празднику, мы видим во плоти ангел, пророка в основании, вторые предтеча пришествия Христова, Илия славный. Свыше послали Елисееве благодать, недуги отгонять и прокаженные очищать, тем же и почитающим ее точит исцеление. Здесь прямо указано, что он является предтечей пришествия Христова, но второй, то есть последний, для второй проповеди. И в Акафисе, в Святом Пророку Божьей Ильи, вот в припеве каждому икосу, мы видим, что так и поется: «Радуйся, Святой Пророк Божий Илья, второго пришествия Христова предтеча». Это учение Церкви, это учение святых отцов, это предание Церкви, и не случайно святый пророк Илья был сподоблен Господом пообщаться на горе Фавор во время преображения Господня, где вместе с Моисеем, представителем как бы усопших людей, он был представителем живых воплоти людей, удостоенных говорить о великих судьбах Божьих, о домостроительстве Божьем, о деле спасения и о страданиях, предстоящих Господу. И, конечно же, он посвящен во все тайны Божии, потому что еще в жизни он был великим пророком и провидцем. Но мы знаем, что святой пророк Илия не был пишущим пророком. То есть он не писал свои пророчества, как, скажем, пророк Исаия, Иезекииль, Иеремия, Даниил и другие малые, еще 12 пророков, у которых записаны их пророчества, и они внесены в книгу Священного Писания. А святый пророк Илия делал дела пророческие. Он обличал нечестие правителей, он обличал беззаконие людей Израиля, отступивших от истинной веры, он обличал идолопоклонство и все творящиеся нечестие против истинного Бога в свое время. И это было основным, главным содержанием его жизни. Он для этого был послан Богом вот в качестве великого пророка своего времени, и, как мы видим, вошел в церковь в этом качестве великим помощником и чудотворцем, и исцелителем души телес. И мы знаем, что на Руси, после принятия крещения и после вхождения русского народа в церковь Христову Вселенскую, Илия был одним из любимейших святых наряду с Николаем Чудотворцем. И очень много храмов, престолов земли русской посвящалось этому великому пророку. И с особым почтением наши предки, с особым благоговением, с особой верой относились к заступничеству этого святого пророка, особенно крестьяне, которые просто молились и полагали всю свою жизнь вот, крестьянскую в молитвах этому святому, потому что и дождь он низводил и помогал во всех их повседневных трудах, скорбях и заботах. И в его житии мы видим эти случаи, как он творил эти чудеса. А житие его записано в книгах Священного Писания Ветхого Завета. И мы должны сделать труд, кто еще не читал, а кто читал, то внимательно перечитать. Это великие, поучительные для нас жития, описанные святого пророка Ильи и его преемника, святого пророка Елисея. Это очень важно для познания их образа действий, для правильного нашего духовного развития и понимания. Потому что в настоящее время правда Божия настолько извращена, настолько она воспринимается кривдой, а ложь и кривда воспринимается правдой, настолько все запутано, что люди превратно и крайне ложно воспринимают даже тексты Священного Писания, даже установление святых отцов, постановления Вселенских соборов, каноны, заповеди. Все извращено, все в руках современного человека, и в умах высокоумных, горделивых, вот, и в окаменевших сердцах все превращается в свою противоположность. И люди погибают, не понимая ни славы Божией, не зная ни Писания, ни силы Божией, ни настоящей духовной жизни. Они понятия не имеют. И вот как бы отрезвляя современных людей в их ложном понимании, и Священное Писание предлагает нам жизнь и деяния святого славного и великого пророка Ильи Фесвитянина, который еще не закончил вот свое служение на земле, а придет и довершит его тем образом, каким было уже сказано. И если мы вдумаемся, вчитаемся вот в дела святого пророка Ильи, которые описаны в Священном Писании, то мы увидим, что вся его жизнь – это цепь страданий душевных, телесных, это непрестанное гонение, это ненависть со всех сторон от всех людей, кроме нескольких там близких, это непонимание, это ревность о Боге, о правде Божией, об истинной вере, и борьба постоянная с идолопоклонством и с заблуждениями в этой вере. И в этой своей ревности святой пророк Илья, конечно, прежде всего заботился о славе Божией. То есть все он делал во славу Божию, он благоговел пред Богом, он свято верил ему, он любил Бога, и его святую душу мучило видение окружающего нечестия, когда люди вместо истинного живого Бога кланялись идолам, истуканам и всяким демонам под различными видами. И это не могла терпеть его святая душа и выступила на защиту истинного Бога. Тем более, что речь идет не о каком-то языческом народе, который никогда не знал истинного Бога и изначально кланялся демонам и идолам, а речь идет о богоизбранном народе, который к тому времени уже разделился на две части, вот, на Израиль и на Иудею, и враждовали между собой они уже все эти годы. И Израиль пошел дальше в своем отпадении от истинного Бога, потому что имел еще какие-то земные причины, политические, экономические, всякие другие причины, чтобы не зависеть от Иудеи. И им пришлось правителям изменить уже прямо Богу и ввести вот выдуманных богов, то есть идолов, демонов, и в новой столице сделать культ этих демонов. А затем, естественно, приходящие царицы вообще были иноземки, как и Изавель, они еще приносили свои пантеоны этих башков, этих демонов, и заставляли людей принимать их, служить им, кланяться и так далее. И благочестивая, святая душа пророка Ильи, конечно же, не могла на все это взирать спокойно и видеть, как гибнут многие люди от этого нечестия, которые были призваны и просвещены уже светом истинной веры. И его ревность дошла до того, что он силой своей молитвы заключил небо. То есть он умолил Бога, чтобы небо в течение 3,5 лет не давало ни одной капли дождя. И представьте себе в то время, что такое 3,5 года ни капли дождя. Да еще и так в южной стране. Это была страшная засуха, это был страшный великий голод. И получается, с точки зрения современных гуманоидов, то есть людей, которые думают, что они гуманны настолько, что они произошли милостью и любовью Бога, святых пророков, святых апостолов, святых отцов, то по их меркам Илья – это какой-то изверг, которому и слова трудно найти, потому что он заключил небо, невзирая на людей, женщины, дети, все страдали. Все, кто жили в этой области, все страдали. Но, как мы сегодня слыхали в Евангелии, то Господь послал его только к одной вдовице. И он, сотворив чудо, что элей определенного сосуда не заканчивался все время 3,5 года. То есть, не пополняясь, он никогда не заканчивался. И этим прокормился сам и прокормил эту вдовицу и ее сына. И Господь подчеркнул именно, что удостоилась этого чуда одна вдовица. Хотя много было страждущих, голодающих в то время. И святый пророк Илия поступил так, ревнуя о спасении людей, об обращении к истинной вере, а вовсе не просто бессмысленно проявить какую-то жестокость. И Бог, слушающий своих святых, ибо воля Божия согласовывается с волей святых, а воля святых с волей Божией, поэтому не может быть, чтобы святые могли там причинять вред какой-то бы то ни было, и вопреки воле Божией. Это недопустимо, это немыслимо. И поэтому, если Бог услышал святого Илию и сотворил, то это, в этом была воля Божия. Просто Илия своим духом проник в эту волю Божию и был исполнителем, был бы как бы поводом, упросителем, чтобы эта воля проявилась. Для чего же он наказал тогда живущий народ? С одной целью, чтобы они хотя бы потеряв вот земное подкрепление от продуктов питания, задумались, почему они казнятся, почему их идолы в течение 300 лет не могут их накормить, которым они верили. То есть цель была одна – обратить, кого возможно, к Богу посредством такой скорби. И так во всех Богом попускаемых скорбях, бедствиях, болезнях, напастях, войнах, Бог преследует одну цель – обратить людей к покаянию. И мы видим откровение на Богослова, что скоро грядущая мировая страшная война с применением атомного, ядерного, химического, бактериологического и всех оружий массового поражения будет попущена Богом с одной целью, чтобы люди обратились, покаялись. Но даже после этой войны пророчество книги Откровения доносит до нас, что люди не раскаялись. То есть такая сильная скорбь будет недостаточна для того, чтобы сокрушить это адамантовое сердце современного человека. Нужно будет следующая скорбь, великий всемирный голод, и следующая великая смута, когда ад на земле на 40 дней установится. И тогда только лишь часть людей раскаются и примут проповедь Иоанна Богослова, пророка Илии и Еноха, и других их помощников, которые Господь пошлет на эту проповедь и на эту жатву. Тогда будет плод. А одной великой скорби этой будет недостаточно. А многие и после всех скорбей не обратятся, а будут кусать языки, вот, и на небо кулаками махать, и кричать: «Покрой нас камнями, там, убей нас, но мы не можем тебе поклониться, принять» и так далее. То есть уже будет знать, что есть Бог, что Он их казнит, и все равно настолько дух противления будет силен, настолько это люди произойдут даже демонов в своем качестве, что они будут хулить, вот, и изнывая от этих ран, язв, и будут даже смерти просить, но не смиряться пред Богом, уже идущим судить живых и мертвых, который во всей славе своей покажет, что именно Он, Иисус Христос, никакой не другой Бог, Он один, единственный, идет от лица всей Пресвятой Троицы судить всю Вселенную. И Бог Отец дал ему такую власть, и Он единственный судья всех сотворенных тварей. И люди некоторые настолько ожесточатся, что они не способны уже просто даже перед фактом явным, очевидным уже, полного преимущества живого истинного Бога, они не смирятся, они не примут и пойдут добровольно в ад на веки вечные, только бы не разделять участь с этим Богом. Настолько страшно состояние современных людей. И какой же силой обладал пророк Илия, что он мог творить такие дела? И откуда же у него взялась такая сила? Понятно, что человек Божий может творить такие чудеса только благодатью Духа Святаго. Сам по себе человек ничего не может сделать, если в нем не будет благодати Духа Святаго. Значит, мы видим, что на святом пророке Илие, как и на других пророках, проявлялась великая сила, благодать Духа Святаго. Ею они творили чудеса, ею они обличали, ею они писали свои богодухновенные пророческие книги из тех пророков, которые писали их. Вот. И поэтому они входят в состав богооткровенного, божественного писания, священного писания, как книги от самого Бога, записанные только через посредством того или другого пророка. Поэтому они несомненны, они истинны, они все сбывались, сбываются и еще сбудутся. Те пророчества, которые пока еще не сбылись, все это работает, все это подтверждается ходом истории и всеми фактами. Поэтому надо быть абсолютно слепым человеком, чтобы не видеть, с какой ясностью, точностью сбылись пророчества о Христе, Спасителе, в Его первом пришествии. И точно так же сбудется все, что касается второго Его пришествия, и также, что касается предтеч второго пришествия, и среди них великого Илии Фессветянина. Так вот, мало кто знает, что святый пророк Илия имел особое откровение от Бога об имени грядущего Спасителя. Он знал это имя Иисус Христос, и он был научен Богом творить Иисусову молитву. Об этом до нас доносят святые отцы Церкви, которым было это открыто Духом Святым. И он творил Иисусу молитву еще до пришествия, до воплощения Спасителя. И это удивительно, и не только он, и еще другие единицы из Ветхого Завета, включая сама Царица Неба и Земли. Естественно, с неба была научена, если имя было открыто, как назвать то ее младенца, Бога-человека, то понятно, что она была научена, так пишут святые отцы, Архангелом Гавриилом, и творила Иисусу молитву, и уготовила себя в жилище Бога, стать матерью живого Бога, благодаря Иисусовой молитве. Поэтому да заградятся уста всех хульников на эту великую и святую молитву, с какой бы стороны они ее ни хулили. Это величайшая молитва, и даже такие великие святые соделывались такими великими святыми угодниками, сосудами Божественной благодати, благодаря призыванию имени Божия еще до страданий Господа. И оно уже обладало этой силой. Потому что это для нас история раскладывается вот в последовательности. Для Бога нет времени. Мы не можем постигнуть Божество. Он вне времени, Он вне пространства, Он вне всех понятий, Он недостижим. И поэтому, если святые отцы и писали нечто о Боге, то только снисходя нашей немощи. Ибо если мы не будем вообще что-то писать, читать, понимать, то мы вообще никак не сможем являть свое стремление к Богу, о котором нельзя ни одного слова сказать. Поэтому, исходя нашей немощи, из Божьего благословения, разрешения, отцы перелагали непереложимые понятия из духовного мира на человеческий язык, для того, чтобы как-то увлечь нас. И Дух, конечно же, передается, благодать с этими словами передается, поэтому они животворящие, они для нас спасительные. Но если касаться самого Божества, самой сути Божества, то никакими словами, не только человеческими, но и ангельскими, невозможно передать, что есть Бог. И что есть хоть отдельное качество Его. Этого невозможно передать. Невозможно передать, где Он живет, как Он живет. То есть мы говорим на небе, и все. На самом деле, на каком небе? А что? в другом месте его нет, он же вездесущ. И вот церковь прославляет его вездесущность, утверждает, и в то же время говорит, что он на небе. Казалось бы, противоречие. Нет. Никакого противоречия нет. Просто когда говорится на небе, то указывается, как бы, вот, по сравнению с, ну, для сегодняшнего времени, для нас пока есть земля грешная, да, и князь мира сего, дьявол, то поэтому указывается небо как на особое место пребывания Бога, чтобы показать, что он не от мира сего. А когда говорится о вездесущности, то говорится, что он везде. Как Бог, он не может быть не везде. И в то же время он нигде. И вот все это вместить понятие человеческий ум не может. Поэтому только высокопросвещенным умом, после очищения, многолетним покаянием, многоскорбным путем, человеческий ум способен будет как-то воспринимать неповрежденно и не в погибель себе изречение святых отцов о Боге, о Троице, о Господе, о Личности. До этого мы просто должны верить, но не пытаться проникнуть, понять это невозможно. А уж до конца вообще невозможно. В вечности мы никогда не познаем Бога до конца, потому что что это будет за Бог, которого можно познать? Это что-то ограниченное. Даже если оно очень большое, оно ограниченное. Самое большое число, оно всегда когда-то кончится. Его можно пересчитать. Бога нельзя пересчитать. Его нельзя закончить. Его нельзя охватить и объять. И мы, маленькие букашки, сотворенные им, еще гордимся, противимся и дерзаем что-то там помышлять против него или против его установлений, против его церкви, против его святыни, против Духа Святаго. Это безумие полное. Мы даже не представляем, с кем мы имеем дело, с каким величием, с какой славою. Потому что для слова величие и слава, оно все равно как-то ограничено. Мы как-то вмещаем, ну, слава, это вот там тот Соломон, там еще кто-нибудь. То есть мы представляем вот то, что мы имеем опыт нас, жизненный какой-то, исторический, и сравниваем эту славу с Божией, ну, там, может быть, добавляя несколько порядков. Но все равно это несопоставимо, несравнимо. То есть Господь и Писание, да, они пробегают с каким-то сравнением, но Господь сравнивает славу Соломона со славой цветов по одежде и говорит, что всякий цветок полевой выше Соломона во всей славе его. Вот как Бог сравнивает. Так что говорить, если цветок, созданный Богом, превосходит самого славного царя за все время истории человечества, то что говорить о самом Боге, который создал это все? Поэтому должно, конечно же, быть неизреченное благоговение, глубочайшее смирение, какое только может быть перед этим величайшим живым Богом, перед этой личностью, которая превосходит всякое наше понимание. Мы должны смиряться, смиряться, смиряться. И сколько бы ни смирялись, все равно не хватит этого смирения. Все равно нечто горделивое живет в каждом человеке. Вот, поэтому смирение нужно всем. И мы видим, как Господь смирял своего великого, любимого, славного пророка Илию. После того, как он победил в споре всех жрецов тогдашних, служителей Ваала и других жрецов, всенародно получил власть над ними, пошел на поток кедров и изрубил их собственноручно, перерезал каждому горло, Бог попустил ему от жены нечестивого царя Ахава и Изавели быть гонимым. И он испугался и убежал. Только что это был могучий пророк. Он низвел огонь с неба. И заклал этих жрецов. И после этого вдруг такая немощь, что он боится одной женщины. Хотя попаляет отряды воинов по 50 человек два раза. И третий отряд послан арестовать. Уже боялся подходить. И командир отряда сам пошел, ему кланялся и смирялся. И говорит, ой, только не попали, мы же выполняем приказ, ну что, ну как-то. И он не попалил. это третий отряд, потому что нашел выход этот человек. Смирился перед пророком и перед Богом этого пророка, как мог, чтобы сохранить жизнь себе и своим воинам. И потом он бегал в пустыню, прятался и просил: «Господи, все отступили, ищут мои, я один остался и ищут мне смерти. Забери меня, зачем мне жить? Я не лучше отцов своих». То есть вот как он смирялся. И Господь сокрыл от него, от великого своего пророка, для смирения, что еще есть 7000 мужей, которые не преклонили колено перед Валом. И в эту самую трудную минуту душевных переживаний и страданий святого пророка Ильи вера поругана. Люди, и он единственный, кто вышел на обличение, и его ищут гнать и убить. Вот тут ему Господь и открывает для утешения и укрепления, что «но я, даже тебя скрыл, но я сохранил себе еще 7000 мужей, которые не преклонились перед Валом». То есть, конечно же, они не были по уровню равны пророку Ильи. Они не были делателями Иисуса молитвы, как он. Но они были благодатными людьми настолько, что они не кланялись идолам и хранили веру, но настолько, что даже никто и не знал, кроме Бога, который и открыл это Илии. И мы видим на его примере, как должно реновать обычной вере. Конечно, не все могут подражать самому пророку и идти обличать или рубить головы лжеучителям. К этому никто не призывает. Для этого надо быть действительно такого уровня высокого. И прежде сотворить чудо, как он сотворил, и чтобы поднять народ, чтобы никто ему не мог там препятствовать. Но важно здесь другое увидеть. Как проявляется любовь Божия в истинных служителях Божиих. Не так, как вот люди привыкли, что только сдувать пыль, гладить и ласковыми словами, в этом любовь. Нет. Любовь может выражаться и отрезанием голов у нечестивцев. Он собственноручно отрезал 450 голов у жрецов Ваалов. Это до нас священное писание. Это истина. И никому в голову не придет назвать его убийцей или каким-то еще страшными наименованиями. Нет, он ангел во плоти, как говорит тропарь. Великий пророк Божий. Так что это за форма проявления любви, которая требует даже на физическом плане вот убиения, заклания лжесвященников, как нам вот сегодня на блаженных мы читали из канона службы пророка Илии, там было сказано, что они лжесвященники, не священные священники, значит, жрецы. Потому что эти священники, не священные, или еще иначе называются жрецами, вводили весь народ в заблуждение. И поэтому суд Божий должен был коснуться либо их, либо весь народ. И умилостивое сердце пророка Илии, который, конечно же, обладает божественной любовью, и настолько велик, что в книге «Премудрости Сираха» говорится, что блажен, кто только видел Илию. То есть одно лицезрение его пресветлого лика уже блаженство доставляет людям. То как можно подумать, что он мог что-то там ненависть проявлял там или... Нет, он ненавидел грех, он ненавидел нечестие, он ненавидел оскорбление божества, хулу божества. И если мы будем жить в духе, мы точно так будем относиться, может быть, не внешне проявлять, но внутренне будем точно так переживать и уже в меру своих возможностей ревновать. Потому что, зная, какого великого славного Бога оскорбляет, мы бы не могли сидеть молча и смотреть на это. Если бы мы его познали хоть отчасти в личном опыте, то мы бы знали, кого мы защищаем. Не потому, что он нуждается в этом, нет. Честь мы защищаем его, потому что этим мы себя защищаем. Этим защищаем всех лучших людей, которые в Царство Божие входят. и всех, кто может войти, потенциальных. Потому что если мы попускаем нечестию господствовать, то мы соучастники этого нечестия. Если мы не обличаем его, мы соучастники. Молчанием в данном случае придется Бог. Нельзя проходить мимо, когда творится явное нечестие. А надо свои, по мере своих возможностей, сил выражать, хотя бы внутренне, хотя бы молитвой, несогласием, если нет дерзновения пойти и умереть. Я уже не говорю такой силой, как чтобы пойти и сокрушить это. Но поучаться и видеть, что любовь Божия проявляется в этом, а не в сюсюканьях и поглаживаниях только по головке. Нет. Господь, конечно, и так проявлял любовь. Детей садил на колени, гладил. Но не только в этом любовь Божия. Чаще всего она проявляется именно в скорбях, в бедствиях, в войнах, в голоде, в избиениях и в умерщвлении несколько сотен тысяч, может быть, нечестивых руководителей, лжесвященников, епископов, которые заводят людей в омут погибельный, в вечную погибель. Если стоит выбор, кого принести в жертву, нечестивых священников, епископов или многомиллионный народ, то и Господь, конечно, и святые пророки, и святые отцы выбирали всегда, что лучше обличать тех, кто виновен, кто ввел народ в заблуждение, кто держит его в слепоте и в погибели ведет, слепых этих духовно мертвых лжесвященников. И мы знаем, когда в книгах Маковейских описано, когда Иуда Маковей ревновал о возрождении истинного благочестия, ибо по общению Божьему там уже и даже враги пришли, и все, и святилище разрушили все, то он первым ударом очищал духовенство. Он увидел, причина внешнего нашествия и всех бедствий была в качестве духовенства. И он сажал собственного народа, духовенства на колы, поливал напалмом и поджигал. Вот так ревновал великий Иуда Маковей о истинной вере. Он уподоблялся в этом пророку Илии. Вот так ревнуют Божьи люди, когда им Бог дает власть. То они уже и делом доказывают, что лучше спалить несколько десятков, сотен лжесвященников и очистить землю свою. Потом Бог даст истинных. Чем губить весь народ. А если народ этого не делает, и никто в народе не восстает и не делает. А что сделал Гедеон, читаем в Библии, ночью встал, взял своих близких людей и пошел и свалил идолу, срубился их там, священные деревья, так называемые, и так далее. И когда пришли, утром обнаружили, нету, а потом ушел в горы и поднял восстание. То же самое, Бог дал ему силу потом и все. То есть так они ревновали, они деятельно ревновали. А сейчас посмотрите, что в России. До сих пор в каждом городе, на тех местах стоит это чудище со скульптурами Ульянова. И они хотят, чтобы благодать Божия пришла на этот город. Не может быть ничего общего с идолами, а это самый страшный идол, предтеча Антихриста, который разрушил Русь, воскресил ее. Уничтожил церковь и все, но с попущением Божьего, но с помощью кого? Того же отступнического духовенства. Ибо он мог только физически уничтожать, он не мог внутрь в церковь проникнуть. А они изнутри все разложили, обманули, сделали новую лжецерковь, подменили ею и продолжают губить народ. И поэтому их не коробит, что в городе стоят эти статуи душегубцев и человекоубийц. Их это не коробит, их не трогает. Что до сих пор лежит в центре Москвы, возле Святого Успенского собора недалеко, среди всех святынь, это оскверненное чучело, которым ходили поклоняться миллионы людей, никто и покаяния не принес за это. Никто и не требует даже покаяния за это. И думают, что Бог будет все это так закрывать глаза. Да посмотрите на житие Ильи. Вот так Бог требует. Вот так ревнуют святые Божии. И любовь к Богу и к людям проявляется в этом. Она иногда может выглядеть жестоко, но она не жестока. Пророк Елисей так проклял детей, отроков, которые смеялись над ним. И вышла медведица и разорвала десятки из них насмерть. Так что и он, значит, злодей. А архангел Михаил тогда кто? Который перебил 150 тысяч воинов Хенесарима, которые окружили Иерусалим и хулили. Тоже убийца. Так кого не возьми из ревнителей Божьих, получается, что все одни убийцы. А на самом деле из любви все было сделано, из послушания Богу, из ревности о Боге, а потом о людях. Потому что если зло не останавливать, не выкорчевывать, оно будет разрастаться. И мы видим на примере погибшей России. Вот что случилось, когда была принята проповедь о непротивлении злу великого злодея Льва Толстого, великого богохульника. И дошло до того, что хлопали в ладоши, когда суд отпускал на свободу убийцу губернатора или какого-то полицейского чиновника. То есть вся интеллигенция, все хлопали в ладоши, радовались, вот какой гуманизм. Она убила, а ее надо простить. Вот к ней надо любовь проявить. А то, что убит человек, который стоял на страже закона, его дети там прочее, возьмите премьер-министра Столыпина, сколько раз его пытались убить, я не гружу о царях. В России быть царем – это быть жертвой номер один. Постоянное покушение, и это при православном окружении, при православном народе, они позволяли так относиться к своему верховному вождю. Так не позволяют даже какие-то дикие племена. Они там благовествуют своим вождем. И хранят его. А здесь такое какое-то холодное черство себе. Да, ладно, убьют, убьют. Следующее станет. И вот это непротивление дошло до того, что вот имеем то, что имеем. Все лишились. Изгибают. В скорбях, в бедствиях, которые постоянно усугубляются. И еще больше придут. Пока не вымрет там 2/3 всего населения. И Бог попускает это из любви, опять-таки, что или отдумаются, или покаются, или хотя бы облегчить им вечные муки уже земными страданиями. В этом любовь Божия. А остальное понятие любви – это прелестность, это безумное понятие. Что все должно быть только хорошо и все, как мы хотим. Не будет такого никогда. Поэтому нужно внимательно всматриваться в истинных святых, угодников Божьих пророков. И если хотя бы не можем принимать их делами, то хотя бы духом принимать и понимать их любовь, их ревность. И в сегодняшнем Евангелии, посвященном пророку Илии, мы видим, что это злоба человеческая, это непонимание, неприятие к основе самого Господа. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание свое, слышанное вами. И когда он пришел в синагоги, открыл Писание, прочитал, сказал, вот, это обо мне. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын? Вот начало. Они удивлялись, сильно удивлялись словам благодати. То есть они такого никогда не слышали. Но сразу их земное вот это преобладание привело к мысли, подожди, найти корни, что это не может быть, это же Иосифов сын. Не Иосиф ли это сын? То есть как же, то есть они пытались сравнить, откуда такое может быть. Не принять сразу, все, благодать, я ее принимаю, потому что как это же от Бога. Нет, провести расследование. Как это? Почему такая благодать? И до чего доводит это следствие, вместо принятия? Мы видим дальше, как развивается это состояние. То есть признание, что благодатное, но не принятие его. Сомнение, Иосиф ли это сын? И Господь отвечает им на их вот эти внутренние колебания. Он сказал им, конечно, вы скажете, то есть уже открывает этими состояния. Мне присловие, врач, исцели самого себя. То есть опять он их настроение духовное вскрывает. Что будет претензии, будет, да, вот я объявил себя, а вот. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. То есть они уже знали о чудесах в Капернауме. Но они не верят этому. Думают, это что-то там такое, фокусы какие-то. Вот здесь, при нас, сотвори. Тогда еще, мол, ну опять-таки, не для того, чтобы мы приняли тебя, а мы еще тогда подумаем, как их оценить. И он сказал им, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Вот духовный закон, который Господь и на себе испытал, и отразил на все века. Что, к сожалению, в своем отечестве пророк именно. Кто такой пророк? Пророк – это не только тот, кто предсказывает будущее. У некоторых тоже ложное понимание. Пророк – это прежде всего, который обличает современное положение, состояние вещей, состояние людей. Обличает их с целью призвать к покаянию, избавиться от гнева Божия, наказания и так далее. И, конечно же, включая в себя пророческое служение и предсказание будущего. И чаще всего идет предсказание о скорбях, о казнях. То есть, если не покаетесь, то будет то-то, 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 то-то и то-то. Так мы видим в Священном Писании. Но это не просто вот я, здравствуйте, я пророк, я буду вам только будущее говорить. Нет, такого пророчества нет. Всегда они горели духом и обличали современность, а затем ссылались на пророчества, которые будут. Поистине говорю вам, продолжает Господь, много вдов было в Израиле. То есть Господь их обличает конкретным примером историческим, о котором все знали, ходящие в синагогу. Все были обучены по букве Писанию. И когда заключено, которые в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. То есть он напоминает им, вспомните, уже было нечестие среди Израиля. И пророк, который вы формально почитаете, что сделал? Заключил небо. Почему? Потому что ваше состояние подобно состоянию тех древних, а может еще и хуже. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. То есть и этим показалось, что так, как тогда была только нашла сразу вдовица, так и сейчас среди вас можно единицы найти, достойных как милости Божией. То есть и он их не впрямую сказал, вот вы такие-сякие, а этим примером он их обличил, так достал, и какая была реакция, что они покаялись. Он продолжил еще, много даже было прокаженных в Израиле при пророке Елисее. Много было прокаженных, а это же было наказание от Бога. Все знали, что проказа в то время, это было явное свидетельство гнева Божия на человеке. Их было много за нечестие. И ни один из них не очистился, кроме Неемана сирянина. И иностранец приехал и очистился у пророка Израиля, а местные все эти прокаженные, никто не пошел. Все умирали в этих муках, но не смирялись. И они поняли, что он не просто про историю им рассказывает, которую они хорошо знают, а что-то и прямо против них. И, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Обратите внимание, все, не половина, не 1/3, не 2/3, все до единого. То есть какое единодушие? Вот так был единодушен в истинной вере. Стремление к Богу. Вот это было единодушие. Там добиться невозможно единодушия. Хотя апостол Павел призывает, будьте единодушны, будьте единомысленны. А здесь, в ненависти к Богу, в ярости против живого, стоящего перед ними Бога, их Творца, Создателя, они были единодушны, единомысленны. В одном порыве устремились. Еще до решения верхушки правящей, до решения Синдриона уже проявлялась ненависть, доходящая до Бога убийства. Просто Бог не позволил, не попустил совершить само акт богоубийства. Но люди с одной синагоги, то есть какое качество людей, это же для нас показано. Что понятно, что какая должна быть реакция верхушки. Им есть что терять. А здесь, казалось бы, не были начальники там израильские. Нет. Это были обыкновенные люди, которые ходили. И вставши, то есть они тут же эту ярость воплотить хотели, вставши, выгнали его вон из города, который только что слово благодати. То есть они сами свидетельствуют. Да? И повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. То есть они хотели его убить путем сталкивания с высокой скалы вниз. Он разбился в дребезги. Настолько их достало слово благодати. Вот так печет слово истинных пророков, истинных обличителей. Оно печет их, они не могут, их дух противится, и они готовы уничтожить, убить. И если они подняли руки на Бога, пришедшего во плоти, то что они? Остановятся перед каким-нибудь человеком святым? Они всех пророков избили. Если бы Илья живем не был взят на небо, и он был бы избит. Пророк Исаия был дерной пилой перепилен, согласно преданию. И все остальные пророки были, как говорит, Господь сам сказал, вы избивали пророков. Постоянно послал к ним пророка, они избивали. И в притче о винограднике говорил, что всех, пока, а потом сына послал, и сына убили. Но он прошел посреди них и удалился. То есть это было не их заслуга, что они убили. Это Бог просто еще не попустил, потому что не пришло время тьмы, когда он уже окончательно, когда он предался в руки своих убийц. А просто использовал свое всемогущество и прошел мимо них. Но им записано богоубийство, ибо они его хотели, и уже все, подвели на скалу, и вот тут. И после этого они не покаялись, хотя увидели, что они не смогли сделать то, что хотели. И как-то он прошел, и ничего не могли сделать. И казалось бы, вразумитесь, это же явно. Нет, они там все равно говорили, колдун, чародей, там ему дьявол помогает, да что угодно. Только не принять. Вот такое состояние большинства народа верующего было. Почему Предтеча и не шел в центры, в города? Его убили бы. Сразу. А так еще он успел сделать служение, потом мир все равно его убил. Вот. Потому что невозможно было в центре, в городах. Дух был страшный. Повреждение было страшное. В наши времена хуже все многократно. Ибо уже не только пришедшего Мессию отвергают, убивают, а уже давно искупившего их, создавшего церковь, проливавшего кровь свою и проливающего в литургии совершенную кровь за восстановление грехов, возненавидели, отреклись, отступили, и теперь борются уже с Духом Его, с Духом Святым, потому что они больше не могут сейчас воплоти, достать и убить Бога. Так они борются с Духом Святым, делая из себя сынов гиены многократно хуже этих первых богоубийц, делая себя хуже демонов и по злобе, и по лукавству, как это открыто через святого преподобного Нила Мирточиева по смертных вещаниях, с неба принес там, что люди придут по лукавству и по злобе демонов многократно. И поэтому вот 20-й и начало 21 века, это есть век попытки убийства Духа Святого. Но, естественно, Бога достать они не могут. Поэтому это убийство происходит для людей. То есть они убивают его как бы для людей. То есть лишая свои храмы, монастыри, приходы, епархии, церкви Духа Святого, лишая души свои, еще прежде, понятно, что окончательно, Духа Святого, благодати крещения, все они лишаются. Они и других людей приводит в подобное состояние за собой, чтобы они никогда не только не имели Духа Святаго, никакой степени, а чтобы они даже и забыли, что это такое, как это, и чтобы всякую возможность его иметь. Они лишились ее, то есть они убивают полностью для вечности человека. Он убивает то вместилище, где должен быть Дух Святый, делает его неспособным, сосудом полностью негодным и неспособным к принятию Духа Святаго. Необратимыми, не способны к покаянию, к плачу, к сокрушению и ни к одному духовному чувствованию. Неспособными. Они делают их, пополняя адские житницы. И поэтому что остается делать любвеобильному, милостивому Богу, Богу любви? Что остается делать с ними? Отправлять туда, куда они его желали, в вечные муки. Да, любовь их туда отправляет. Вот истинное проявление любви. Хотите без меня? Живите без меня. Но это жизнь назвать нельзя. Это есть только вечное мучение и страдание. Но вы это возлюбили, вы это возжелали. Я вам уступаю. Я вас люблю, я вам уступаю. Вот так появляется любовь. А на земле казнитесь, мучаетесь, страдайте от бедствий, от войн, от собственных своих решений и достижений. От этого будете страдать. Вы это настроили? Вы это все пооткрывали? Вы это оружие создали? Вот и страдайте от этого. А еще плюс земля не терпит вас, будет и звери, все стихийные бедствия будут восставать, потому что они уже не терпят вашего нечестия. И выйдут из подчинения человеку. И все обрушится на головы этих людей. Вот таким печальным наблюдением, мыслям, переживанием мы приходим, вспоминая нечестие, как древнее нечестие во времена пророка Илии, так же, как во времена земнослужения Господа, мы видим состояние людей, то еще хуже состояние людей нашего времени. Поэтому мы, с одной стороны, будем скорбеть об этом, и в то же время понимать, что мы ничего не можем изменить в окружении, мы только можем изменить в себе. И поэтому все силы, какие у нас только остались, все время обратим на это, на изменение себя, чтобы мы не уподобились этим мертворожденным камням, которые в духовной жизни полностью окаменели и стали неспособны, но которые очень живо на зло, на ненависть к Богу, на всякое неистовство, на всякий грех. Поэтому, если мы не хотим им последовать, и не хотим разделить их участь, и быть с демонами, и с такими демоноподобными людьми, мы должны сейчас через святое покаяние, через послушание святым отцам, святым пророкам и апостолам, ревновать о Боге, о истинной вере, тем, что мы храним ее для себя, неповрежденно, неизвращенно, что мы не зараем на лица, на должности, на начальников, а чтобы они все отступили, а взираем на одного нашего начальника, Господа Иисуса Христа, что мы призываем его имя с целью покаяния, который нас возродит, сохранит, защитит, изведет и все управит. Мы просим плача, сокрушения, очищения помыслов, терпения скорбей и стояния в вечной вере. И будем взыскивать это покаянием, то и через это святое покаяние, через верность и послушание церкви мы будем стоять в истине, мы будем хранимы Богом во все эти лютые времена. И обязательно попадем в вечное царство, где уже давно пребывает великий пророк Божий Илья Гизветян. Его молитвами да совершится все над нами. Буди, буди. Аминь.